Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05, время столичной радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. В течение часа будем обсуждать главные события этого дня на текущий момент. СМС-сообщение у нас плюс 7925-888-948. Телеграмм «Говорит МСК-бот», прямой эфир 495-7373-948 и твиттер «Собака Говорит МСК». Авиакомпания «Азимут» приняла решение отменить рейс сухой Суперджет 100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону. В течение суток компания рассматривала этот вариант, поскольку основной борт оказался неисправным, а резервный вообще не прибыл. Вылет был намечен на 4:45 по московскому времени. Несколько раз его переносили. Позже Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что причина задержки в технической неисправности. Другой самолет планировалось использовать, но в итоге не получилось. И я напомню, что внимание к самолетам сухой Суперджет 100, оно приковано после инцидента в Шереметьеве, после катастроф в Шереметьеве, когда 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск лайнер Аэрофлота вернулся в аэропорт. Через 28 минут после взлета в итоге произошел пожар. Погиб 41 человек. После этого был вал сообщений, что буквально на следующий день, что самолеты, например, там, в Самару, который должен был лететь, тоже сухой Суперджет, он вернулся и так далее. То есть эти сообщения мы стали получать. И с нами сейчас на связи Олег Пантелеев, он исполнительный директор агентства «Авиапорт». Здравствуйте, Олег Константинович.
Здравствуйте.
Олег Константинович, это напасть какая-то по Суперджетам? Их действительно пора снимать или что? Или просто вот перестраховываются лишний раз? И можно ли вообще это назвать какой-то перестраховкой? Или действительно это проблема большая?
Вообще то количество отказов, которое происходит с различными системами воздушного судна, в частности, вот сейчас мы говорим о Суперджет 100, не является чем-то выходящим из ряда вон. У других типов воздушных судов количество различного рода отказов, срабатывания сигнализации и так далее сопоставимое. Мы сейчас видим, что есть две параллельных развивающихся тенденции. Первое. СМИ, что называется, взяли на карандаш эту ситуацию. Журналисты специально мониторят онлайн-табло аэропорта, другие источники и обращают пристальное внимание на все инфоповоды, связанные с Суперджетом. Это законы развития рынка СМИ. И второй момент. Даже в тех случаях, когда отказ согласно эксплуатационной документации позволяет безопасно продолжить полет с пассажирами на борту, в ряде случаев экипажи принимают решение, отчасти перестраховываясь, запросить вынужденную посадку. И тем самым появляется очередной инфоповод, который вносит свой вклад в копилку мнений, что самолет небезопасный.
Ну, вы как считаете, самолет безопасный или нет? Потому что люди же читают эти сообщения, и люди слышат то, что говорят, а и люди собираются лететь, и, наверное, думают, а стоит ли?
Совершенно очевидно, что каждый может принимать свое решение. Лично я, например, не испытываю никаких сомнений относительно того, безопасный самолет или нет. Если мне нужно будет лететь именно этим типом, спокойно полечу. И еще раз обращу внимание, что те феномены, те события, которые мы сейчас наблюдаем, собственно, к самолету отношения не имеют. То есть пристальное внимание к нему со стороны СМИ – это не следствие каких-то конструктивных особенностей самолета. Это закон, по которому живут СМИ. То же самое с перестраховкой со стороны пилотов. Они понимают, что в случае чего их могут обвинить в каких-то проблемах. Они предпочитают принимать такие решения.
Олег Константинович, вот здесь я хотела бы остановиться на пилотах, которые принимают решения, потому что после катастрофы в Шереметьеве 5 мая высказывались различные мнения, что могло произойти. Понятно, следствие идет, но люди высказывают гипотезы. И одна из них была связана с тем, что якобы существует некая... Они назвали это, знаете, штрафная экономика. Ой, да, штрафная экономика, правильно. То есть пилоты, значит, могли поступить так, потому что если бы они вернулись, то должны были как-то... скажем так, отчитываться, что ли, заполнять кучу бумаг, почему вернулись, их могли, значит, оштрафовать за что-то и так далее. То есть, скажем так, пилоты что-то берут вот под свою ответственность. С этим есть здесь какое-то зерно или нет?
Совершенно очевидно, что при нештатной ситуации экипаж дает разъяснение, что именно произошло, почему были приняты те или иные действия. Но речь, в общем-то, не идет о том, чтобы за принятие правильных действий, которые прописаны в руководстве полетной эксплуатации, экипажа наказывали. Вот такого нет.
В инструкции, допустим, или вот в полетной документации этого нет. А негласно это может существовать такое? Условно, внутренние какие-то правила авиакомпании или еще что-то?
Скажем так, если это негласно существует, то я очень надеюсь, что это станет в ближайшее время достоянием не просто гласности, но и предметом разбирательства прокуратуры. Подобного рода давление на летный состав недопустимо.
Еще, Олег Константинович, сравнивая ситуацию с Боингом 737 МАКС, тоже возникают вопросы. Там, значит, два Боинга разбилось с разницей в полгода, стали разбираться, страны сами стали отказываться, и потом, значит, там, запретили летать над своей территорией и так далее. Да, в итоге Боинг стал действительно очень четко разбираться и выдавать какие-то сообщения в СМИ, что мы разбираемся, что мы софт обновили, что мы снова будем что-то делать. А вот в данном случае стоило бы с сухим суперджетом поступить также, хотя бы на время. Просто в качестве, скажем так, вот работы именно с точки зрения взаимодействия со СМИ, с общественностью и с точки зрения пиара.
Совершенно очевидно, что с точки зрения взаимодействия со СМИ публичность и открытость производителя – это те столпы, на которых должна строиться работа. Но есть одно очень важное обстоятельство. Если сейчас производитель признает проблемы самолета, которых нет, он понесет большие репутационные издержки и большие финансовые издержки. Если он будет говорить, что у самолета проблем нет, его обвинят в том, что он пытается себя выгородить, и вообще расследование не завершено, и так далее. Поэтому единственный разумный сценарий для авиапроизводителя – дождаться публикации, пусть и предварительных, но официальных результатов расследования.
Но это же полгода может длиться, это может год длиться, а самолеты продолжают летать. И СМИ продолжают мониторить.
Если мы говорим о предварительных результатах, то они, как правило, появляются в течение максимум пары недель. И я полагаю, что такая же ситуация будет и на этот раз. Вот окончательный итог подводит официальный документ, который действительно может появиться через год. Но если в предварительных результатах будут отмечены какие-то проблемы, то парировать их, естественно, нужно будет до того, как получим официальные окончательные итоги.
То есть правильно ли я вас поняла, Олег Константинович, чтобы еще для понимания аудитории? Вы говорите, в СМИ повышенное внимание к этой теме, то есть условно журналисты следят за табло, как вы сказали, да, и там, уделяют этому повышенное внимание. Условно, если как-то задуматься, заморочиться и следить за табло, например, в других странах, мы можем увидеть что-то подобное, что Boeing 737, Boeing 767, такой-то компании тоже вернулся, отменили, отложили, и все. То есть это, скажем так, рядовая точно. История?
Совершенно точно. За исключением одного момента, да. Которым я сказал, это то, что если экипажи перестраховываются, то на количество вынужденных посадок и, соответственно, задержек и отмен рейсов это будет оказывать дополнительное влияние.
Экипаж перестраховывается, понятно, в силу каких обстоятельств. Это, скажем так, влияет серьезно на экономическую деятельность той или иной авиакомпании, и в связи с этим могут приниматься какие-то решения. Условно говорили, что если снять, не знаю, сухой суперджет сейчас у всех авиакомпаний, то билеты подорожают, а нужно ли вам это? Давайте летать. Вот так.
Совершенно очевидно, что влияние любой вынужденной посадки на экономику авиакомпании резко отрицательное. Любая задержка резко отрицательно влияет на итоги каждого задержанного рейса, потому что нарушается график оборота воздушных судов, срываются последующие рейсы. Mm-hmm. Естественно, в ряде случаев возникает вопрос о компенсации убытков и так далее. Поэтому все авиакомпании, которые сталкиваются с этой ситуацией, очевидно, несут дополнительные риски и прямой материальный ущерб.
Олег Константинович, ответьте, пожалуйста, нашему слушателю, который говорит, ну, Боингу относительно просто снять, например, модель и заменить ее на новую, а суперджетом не на что заменить.
Довольно специфичный вопрос. Понятно, что в мире есть два производителя, у которых в продуктовой линейке самолеты размерностью в районе 180 кресел, Airbus и Boeing. Uh-huh. И кажется, что можно поменять одно на другое. Производители 100 местных машин в мире, помимо гражданских самолетов сухого, существуют. Но когда мы посчитаем экономику самолета, купленного за доллары, с учетом всех, скажем так, курсовых разниц, то возникнет вопрос, насколько экономически эффективным будет такое решение. Но в любом случае аналоги самолета Суперджет на мировом рынке существуют и на первичном, и на вторичном рынке.
Понятно, спасибо. Олег Пантелеев был с нами на связи, исполнительный директор агентства «Авиапорты». И вот то, что из открытых источников публиковали различные телеграм-каналы, например, с 2011 по 2018 год было выпущено 167 экземпляров SSJ-100. По данным открытых источников, используют вот следующие авиакомпании, организации и ведомства. Например, Аэрофлот – 50 единиц из 150 заказанных, Ямал – 15 из 25, Газпромавия в эксплуатации – 10, Азимут – 8 единиц, Ираэра 8 самолетов, Якутия 5, Русджет эксплуатирует 1 самолет, специальный летный отряд России 2 единицы эксплуатирует, МЧС России 2 самолета из 8 заказанных, МВД России эксплуатирует 1 экземпляр самолета сухой Суперджет 100.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следим за ситуацией, которая происходит в Екатеринбурге. Вот, например, свердловский губернатор Евгений Куйвышев, он призывает стороны конфликта встретиться в его резиденции, а противостояние там между местными жителями, общественниками, активистами и теми, кто решил на месте сквера построить храм. Есть, в том числе и на нашем сайте, говорит Москва.ру, есть и видео, можете посмотреть, как это все происходит. Но вот Евгений Куйвышев говорит, сейчас моя главная задача как губернатора добиться мира, спокойствия, понимания того, что происходит. Уличные конфликты – это не путь, которому можно решить проблему, написал он в Инстаграме. Он пригласил по 5 парламентеров от обеих сторон и встретиться. Вот. Накануне местные жители вышли на стихийную акцию против строительства храма на месте сквера. Собирались они там палатки установить, поставили. Даже уже через некоторое время к месту пришли люди с криками «Мы за храм», которые подняли поваленный протестующими забор. За оградой осталась часть выступающих. В общем, конфликт разгорается. Мы попросили высказаться Вахтанга Кипшидзе, это представитель РПЦ. Он зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. И вот его мнение, как он видит, что там происходит.
По той информации, которую я знаю, общественное неприятие здесь строительства храма сильно преувеличено отдельными лицами. Мне кажется, что епархия готова вести диалог, готова разъяснять тем, кто выражает какие-то опасения. Мне кажется, в конечном счете строительством храма восстановится мир в согласии. Когда мы говорим о храмовом строительстве в Екатеринбурге, его окрестностях, мы должны помнить, что это регион, в котором была убита в застенках царская семья. Много мест в этом регионе связано с памятью о царской семье. Мне кажется, что во многих храмах, которые расположены в Екатеринбургской метрополии, молятся о упокоении царской семьи и многих других людей, которые были подвержены гонениям, пыткам и убийствам во время богоборческой власти. Поэтому я думаю, что иного пути к примирению, кроме как объединение общества вокруг духовных ценностей, для которых для нашего народа связаны с православием, другого пути просто нет. Если люди, которые хотят быть наследниками тех, кто разрушали храмы, убивали верующих, которые растаскивали иконы и другие церковные ценности во времена гражданской войны, то, наверное, им нужно об этом сказать, что они должны сделать свой выбор с теми, ли они, кто строит храмы, или с теми, кто храмы разрушает, а преследует тех людей, которые хотят просто молиться. Инициатива губернатора очень верная, что людям, которые по каким-то причинам выступают против, очень часто, будучи введенными в заблуждение различными политиканствующими радикалами, если им объяснить, что храм не может никому угрожать, что он украсит город, создаст возможности для части многих людей в социальных инициативах, которые развиваются на базе любого храма, станет местом молитвы людей, то я думаю, что большинство людей поймут эту мысль.
Это Вахтанг Кипшидзе, он зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Вы слышали, как он характеризует ситуацию в Екатеринбурге. Вот Евгений Куйвышев, это губернатор Свердловской области, уже предлагает встретиться у него в резиденции. 5 человек с одной стороны, 5 человек с другой стороны, чтобы как-то эту историю урегулировать. Я думаю, что вы видели тоже в СМИ, в телеграм-каналах распространялась такая статистика, где говорилось, например, вот итоги России за 2000-2017 год. И в частности, говорилось о количестве храмов. Это источник Росстат, например, в 2000 году было 12 600 храмов, то есть религиозных объектов в России, а к 2017 году стало 36 700. В этом сравнении тут еще приводит статистика по школам, например, в 2000 году было 68 100 объектов, а в 2017 уже только 41 800. С нами на связи Юрий Почт, он профессор кафедры сравнительной политологии Российского университета дружбы народов. Здравствуйте, Юрий Михайлович.
Здравствуйте.
Юрий Михайлович, с вашей точки зрения, чем такой конфликт может закончиться, вот то, что мы сейчас наблюдаем в Екатеринбурге?
Ну, вы, наверное, вспоминали, что это, собственно, третья попытка решить проблему восстановления храма в Екатеринбурге в 2010-2016 не получалось. Вполне возможно, что и нынешняя попытка это тоже закончится неудачей, потому что позиции сторон пока не имеют каких-то компромиссных вариантов. Собственно, за вот протестами тех, кто против строительства храма, за ними во многом стоит, насколько можно понять, вот по сегодняшним переписке в социальных сетях и так далее, стоит екатеринбургская команда Навального. Они настроены очень жестко. И в конечном счете они уже сейчас утверждают, что губернатора нет реального в области, и поэтому Куйвышев должен уйти в отставку, независимо от итогов переговоров. То есть здесь смешались очень многие аспекты. Это, собственно, и борьба горожан за комфортную среду обитания. Это желание восстановить храм, который был главным храмом Екатеринбурга. Вот это и, собственно, развитие демократии в нашей стране, это развитие гражданского общества. Вот это и в определенной степени отработка технологий цветных революций. Это, собственно, возрождение религиозной культуры и возрождение пространства для верующих социального. Это касается, кстати, не только православных, но и мусульман. Они тоже об этом говорят.
Но здесь получается, я прошу прощения, Юрий Михайлович, вот как раз давайте про восстановление культур, как вы это говорите, да? Ну, условно, время не стоит на месте и так далее. Я приводила статистику по, например, религиозным объектам в России за 17 лет. И вот в 2000 году было 12 600 храмов, в 2017 36 700 вот этих религиозных объектов в нашей стране. Это много, мало или достаточно? То есть статистика показывает, что храмов становится все больше и больше. Мы периодически видим то. В Москве тоже были такие инциденты, когда люди выходили, говорят, давайте, если здесь сквер 50 лет был, то давайте скверы оставим, переносите храм в какое-то другое место. Или, например, в одном районе не нужно два храма, достаточно одного и так далее. Вот этот конфликт, он, с вашей точки зрения, все-таки чем обусловлен? И куда дальше будет вся эта история двигаться? Потому что наши слушатели, например, говорят, сейчас я вам зачитаю прям одну секунду сообщение, Василий Орлов пытается перефразировать представителя РПЦ и говорит, что, наверное, он имел в виду, что иного пути к миру, кроме нашей победы, нет. Ну, то есть нужно принять вот это как данность. Храмов будет больше, их будут строить и так далее.
Ну, это то, что я говорил, что мы пока не видим компромисса. Дело в том, что после распада Советского Союза, после ухода коммунистической идеологии, у нас идет возрождение некоторых аспектов, скажем, и дореволюционного общества. Вот, и это значимость религии в нашем обществе. И религия присутствует в том числе и через храмы, через институты. И последние годы, действительно, как вы приводили статистику, очень много в этом плане сделано для представителей многих конфессий. Но здесь уже возникает вопрос, а, собственно, где мера, где та степень, до которой возрождение тех или иных аспектов нашей истории, нашей культуры приемлемо для остальной части населения.
И как вы думаете, где это?
У нас не все верующие, у нас не все атеисты. А дело в том, что это надо решать через дискуссии, через выяснение позиций, точек зрения, через научение, собственно, искусству диалога. У нас пока этого просто нет. Вот по Екатеринбургу мы видим, что стороны вообще не желают слушать друг друга. Власть заявляет, что большинство населения за строительство. Оппозиция, в данном случае, вот штаб Навального, заявляет, что вообще защищают строительство храма только гопота, никаких приличных людей там нет. То есть отбрасывается возможность дискуссии. И вот Куйвашев, губернатор, сейчас предлагает встречу, но я не думаю, что она будет успешной. Я думаю, что в конечном счете пришедшие на встречу ее сорвут, навязывая свою точку зрения, не желая вступать в дискуссию. Вот в чем беда.
Точка зрения чья, с вашей, все-таки, она может быть?
Видите, и точек зрения как раз много. Да, есть власть, которая поддерживает проект возрождения, восстановления храма. Есть предприниматели, которые готовы финансировать, есть религиозные институты, фонд Святой Екатерины, который...
То есть вы говорите, тоже... что их, безусловно, больше, чем тех, кто выступает против? Исход понятен.
Нет, есть и те, и другие, понимаете? Если мы говорим о демократическом политическом режиме, то надо слышать всех, в том числе и меньшинство. Но... Понимаете, меньшинство иногда бывает очень шумным, очень агрессивным и лучше организованным.
Для кого такое? И... Нуждается ли, скажем так, давайте вот у нас просто полторы минуты буквально осталось. Юрий Михайлович, российское общество в целом нуждается в том, чтобы религиозных объектов становилось все больше и больше? Или все-таки у нас светское государство, церковь отделена от, значит, от государства, я повторюсь, и так далее. И здесь нужно как-то немножечко по-другому вот эту политику строить, или культуру религиозную, как вы сами сказали.
Да. Понимаете, нет однозначного ответа. Мы учимся быть светским государством, мы учимся дискутировать друг с другом, мы пока еще не умеем слушать друг друга, и потом у нас сосуществуют слои населения, которые одни живут в традиционном обществе, для которых религия... религиозные ценности – это абсолют, это святыня. Есть сторонники модерна, для которых секуляризм, борьба с религия – это важное дело. Вот. А есть, собственно, постмодернисты, для которых нет ничего истинного, нет ничего святого, и церковь – это всего лишь какое-то забавное учреждение для каких-то отсталых и примитивных людей. Вот надо найти в государственном масштабе возможность диалога этих людей, согласования их взаимодействия в рамках закона.
Спасибо. Юрий Почта был с нами на связи, профессор кафедры сравнительной политологии Российского университета «Дружба народов». И несколько ваших сообщений. Можно мы будем государству говорить, сколько нам надо религии, а не наоборот. Макс говорит, так тоже крушил храмы 100 лет назад. Не те же люди, что все как один ходили в церковь. Не повторяется ли ситуация? Юстас говорит, надо поставить вопрос так, а кому мешают храмы? И могут ли они вообще в принципе кому-то мешать? 14.30, новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35, время столичной, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. 7373948, телефон прямого эфира. Телеграм «Говорит и Москобот», смс-сообщение плюс 7925888948. Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле, в алкардине. В пустырнике, в настойке валерьяна. Министерство промышленности предложило запретить использование как раз вот полученного из пищевого сырья спирта для производства лекарств. Это следует из проекта федерального закона, который министерство опубликовало уже на портале проектов нормативных актов. Цель законопроекта, что сказано, реализация комплекса мер по профилактике и пресечению незаконного оборота и потребления использования фармацевтической субстанции спиртоэтилового, а также ее использования для производства нелегальной алкогольной продукции, говорится в документе. Иными словами, в Минпромторге считают, что с этим есть проблема, что люди покупают, видимо, валокардин или корвалол просто потому, что у них нет денег на какое-то спиртное, поэтому стоит вот этанол заменить там на фармацевтический спирт, он еще называется фармакопейный спирт. Это тоже технология налажена, как говорит Минпромторг, и проблем вроде бы нет, но при этом СМИ отмечают, опираясь на своих собеседников в отрасли, говорят, что все это может привести к удорожанию лекарств в конечном итоге. Николай Беспалов с нами на связи, он директор по развитию компании R&C Pharma. Здравствуйте, Николай Владимирович.
Добрый день.
Как вы относитесь к идее Минпромторга? Проблема существует такая или что-то это странное?
Ну, вы знаете, проблема, безусловно, существует. Действительно, есть такой феномен перетока, так сказать, пищевого спирта в теневой сегмент. Соответственно, с него не платятся акцизы и другие обязательные сборы. И не секрет, что сейчас, в общем-то, несмотря на то, что запрет существует в нашей стране на продажу этилового спирта, он в свободной продаже присутствует, в интернете можно, в общем-то, массу таких объявлений встретить.
Но тут-то речь идет как раз о том, чтобы валокардин, корвалол, настойка валерьяна, пустырник и прочие вот эти вот копеечные лекарства, чтобы оттуда убрали пищевой спирт и заменили его на фармакологический. Юстас, наш слушатель, говорит, он что, безалкогольный, что ли? Что это? Вот разница
дело,
в чем?
Дело не в этом. Здесь дело в том, что именно из, так сказать, существует возможность переброса из производства, из производственного сегмента, связанного с пищепромом, в фармпром определенных объемов спирта. Это позволяет вывести его из-под действия определенных документов, соответственно, сэкономить на уплате акцизов. Соответственно, компании могут вот этот спирт перевести в некий теневой оборот, государство его, соответственно, не увидит и не сможет проконтролировать, потому что на фармрынке с фармпродукцией акцизы пока не уплачиваются.
А это действительно такая проблема, что вот так как используется пищевой спирт в фармакологии и заводы, которые этот спирт производят, соответственно, что-то там, какие-то схемы используют? Или нет?
Вы знаете, ну, сложно говорить о масштабе этой проблемы. Очевидно, она существует. От масштабов это, конечно, вопрос не совсем ко мне. Вот. Но сам факт, что действительно подобные схемы присутствуют, он налицо, так сказать.
Так это, наверное, проблема-то не в валокардине или даже не в духах?
Это вообще проблема действительно не в валокардине, не в средствах лекарственного, не в средствах, так сказать, связанных с лекарственным производством. Это чисто вопрос администрирования тех или иных, так сказать, производственных процессов. Это в основном проблема даже не столь технологическая, сколько проблема административная.
Логика Минпромторга вам понятна или ни с той стороны не заходят в это?
Логика понятна. Не знаю, поможет ли это на 100% решить эту проблематику. Я думаю, что нет. Но, очевидно, решение какое-то должно предприниматься. Можно зайти с этой стороны, можно зайти с другой стороны, наоборот, скажем, ввести акцизы на всю фармпродукцию спиртосодержащую. Это тоже приведет к удорожанию.
Насколько? Вот смотрите, нам Анна, слушательница, пишет, волокордин 50 миллилитров стоит 283 рубля, производится в Германии, даже не у нас. И сколько, условно, вместо 283 рублей, сколько может стоить волокордин, если вот эти вот решения Минпромторга будут приняты?
Знаете, сейчас, поскольку непонятны объемы этой деятельности до конца, очень сложно судить о том, каким образом изменятся цены. Это практически невозможно сейчас сделать. Другое дело, что понятно, что цены будут расти в результате этой меры, несмотря на то, что Минпром заверяет, что они не вырастут. Они вырастут, это совершенно точно. Более того, скорее всего, мы увидим сокращение ассортимента продукции, которая на этом рынке обращается. То есть количество компаний, которые производят спиртосодержащие препараты, лекарственные препараты, оно, безусловно, будет уменьшаться, потому что экономически это будет для многих компаний просто необходимо.
То есть фармакологический спирт, он дороже, правильно я понимаю?
Он даже, да, не с точки зрения производства его, потому что технологические процессы там отличаются достаточно слабо, а с точки зрения вопросов администрирования, получения необходимых разрешений и так далее, он будет, конечно, по себестоимости стоить дороже.
Ага. А Пан говорит, какая разница, какой спирт будут выводить и перепродавать? Ну, то есть и там, если вот примерно...
Здесь именно риск в том, что из пищевого сырья начинают делать как бы фармсырье, при этом не оплачиваются необходимые сборы, и при этом этот процесс не подконтролен. То есть не вопрос в том, что из какого сырья будет производиться этот нелегальный спирт или там какая-то спиртосодержащая продукция. Вопрос, нужно перекрыть канал именно переброса из одного сегмента в другой.
Угу. Ну вот смотрите, тут еще, например, высказался зав. Отделением кардиореанимации клинической больницы 29 Алексей Эрлих. Он говорит, что традиционные спиртовые настойки, а также препараты вроде корвалола, вообще нужно изъять из продажи. Он говорит, они не должны использоваться в медицинских целях, это не медицинские препараты, не лекарства, они не лечат. И если допустить, что это все-таки лекарства, пусть они продаются по рецептам.
Ну, вы знаете, здесь я отчасти могу с этим согласиться, высказыванием, по той простой причине, что для большинства спиртосодержащих препаратов есть аналоги, которые спирт не содержит. То есть, в принципе, с точки зрения возможности замены на какой-то иной продукт, не содержащий спирта, проблем быть вообще не должно. Но другое дело, что потребитель и достаточно большой массив, так сказать, наших граждан привык к употреблению данных продуктов, ну и лишать их вот этой помощи, ну, наверное, тоже неправильно. Здесь нужно найти какое-то соломоновое решение, которое всех устроит.
Ну вот интересно, Алексей сразу говорит, это успокоительные препараты, запрещать их нельзя, и кто-то считает это плацебо, а кто-то действительно говорит, что помогает. А Димон говорит, процесс вообще не под контролем, а цены все равно поднимутся. И сами производить не могут, запрет ведут. Ну, то есть, не с того начали.
Ну, вы знаете, большинство спиртосодержащих препаратов, они, в общем-то, достаточно находятся в низком ценовом сегменте. Это препараты стоимостью до 50 рублей. Даже там есть примеры, там, порядка 20, там, 15 рублей и так далее. Ну, понятно, что если даже цены там на них вырастут на 30%, ну, это, наверное, будет не слишком кардинальное изменение в цене. То есть, ну, будет стоить препарат там не 20 рублей, а 26 рублей. Ну, это неприятно, но это не критично.
Ну, или 283 рубля сейчас, и будет стоить 300.
Такой риск тоже существует. Вот, но я не думаю, что, в общем-то, у препаратов более высокого ценового сегмента есть замены в нижнем ценовом сегменте. То есть, если потребителю это будет неприемлемо, можно, опять же, найти замену.
Еще, Николай Владимирович, вот наш слушатель Вячеслав отмечает, что спирт – это все-таки химическое соединение, может быть, он произведен из картофеля, свеклы, древесины. И действительно, какая разница, из чего он сделан и куда его будут перебрасывать в конце концов?
Ну, это именно вопрос не столько химии, как я уже сказал, не столько технологий производства, сколько вопрос сбора денег и вопрос администрирования тех или иных процессов. Это чисто вопрос наведения порядка.
А помните, когда была история с гибелью, массовой гибелью людей в Иркутской области, в самом Иркутске, простите, в 2016 году? Угу. Там после этого стали изымать боярышник, но там была принципиальная такая, ну, как кажется, ошибка, неточность и так далее, потому что люди отравились не спиртовой настойкой боярышника, который был условно где-то произведен в подполье, и там вместо этанола использовался метанол. А это, в принципе, было какое-то химическое чистящее средство, просто с названием боярышник. Вот с того момента спиртосодержащие, значит, настоечки стали потихонечку убирать из свободного доступа. Потом говорят, что нужно что-то делать с парфюмерией и косметикой, где тоже спирт используется. Теперь вот говорят, что нужно все-таки добить до конца историю с волокордином, настойками и прочее. С вашей точки зрения, если вот таким образом Минпромторг будет поступать, ситуация действительно изменится, или нужно оставить все как есть и действительно несколько с другой стороны зайти, и проблема в администрировании? Пищевой спирт в фармакологии тоже может использоваться, ничего в этом такого страшного нет.
Ну, знаете, ситуация с боярышником в Иркутске, она, ну, точнее, не сама ситуация с отравлением, конечно, это была ужасная трагедия, а вот ситуация, когда после этого инцидента, так сказать, запретили продажу спиртосодержащих настоек в аптеках, она, в общем-то, попахивает абсурдом, потому что никакого отношения эти две истории друг к другу не имеют. Это, ну, чиновники просто отчитались о том, что они что-то сделали, возможно, их даже за это похвалили, там, за вот имитацию действий каких-то. Я не знаю ни одного случая, когда бы люди, приобретая даже с целью опьянения какую-то спиртосодержащую продукцию в аптеках, после этого отравились. Ну, не было подобных прецедентов. Если бы они были, о них бы было известно. Вот. Понятно, что эта проблема гораздо более сложная, нежели, в общем-то, какая-то простая экономика. Здесь задействовано очень много социальных нюансов с точки зрения доступности качественного, так сказать, алкоголя для лиц, которые считают, что им необходим доступ к этому, так сказать, продукту. Вот. У нас сейчас в стране нельзя сказать, что в полной мере выстроены инструменты и механизмы контроля за обращением алкогольной продукции. Здесь много за последние годы сделано, внедрено много информационных систем и так далее, и так далее. Вот. Но, безусловно, этот процесс нужно доводить до какого-то логического завершения, но не путем запретов на обращение спиртосодержащей продукции в аптеках, потому что это кроме социального напряжения, какого-то там взрыва, в общем-то, ни к чему не приведет, и никаких реальных, так сказать, последствий с точки зрения безопасности иметь не будет.
Спасибо. Николай Беспалов был с нами на связи, он директор по развитию компании RNC Pharma. Несколько ваших сообщений. Валерьянка, пустырник, волокордин, волосердин и так далее. Это успокоительное, влияющее на сердце. Чтобы напиться волокордином, это будет дороже, чем водкой. Рютовчанин говорит, корвалол есть в таблетках, но будет стоить в 8-10 раз дороже, чем капли, говорит Анна. Димон услышал в высказываниях моего собеседника, с его точки зрения, главные слова сказаны – это сбор денег. Алексей напоминает, что сейчас продают не более двух, видимо, упаковок, что ли, в руки. Или что, вот вы имеете в виду волокордин или корвалол или пустырник? А потом в аптеках кармолис намного дороже, чем водка, говорит Валерий. И Вячеслав говорит, какой именно спирт будет в тени. Ну, как сказал мой собеседник, он говорит, что все-таки Минпромторг заходит немножечко не с этой стороны, потому что нужно отделять зерна от плевел, и нужно понимать, что связано это с какими-то льготами по налогообложению пищевого спирта, и поэтому вот этим вот фармакологическим его хотят заменить. Но Николай Беспалов опасается, что если это все-таки произойдет, то просто какие-то компании, производители вот этих вот настоек, лекарств, они могут уйти с рынка, потому что для них это будет довольно накладно.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь про очередной инцидент, связанный с педагогами. Тут в Южно-Сахалинске педагог оскорбила школьницу за невыученные песни. И учительница буквально сказала девочке: очень жаль, что ты родилась. Инцидент произошел в школе номер 4 Южно-Сахалинска. Аудиозапись урока музыки была опубликована и в местных СМИ, и в том числе и у нас тоже это есть. Поэтому вот предлагаем послушать. Это изначальный звук вот с этого урока. И педагога зовут Элеонора Машинина.
Не на 4. Ты не знаешь музыку. Ответь мне, так, пожалуйста, что такое программная музыка? Я тебя спрашиваю об этом. Что такое программная музыка? У нас есть учебник, по которому ты должна отвечать. Там сложные вопросы не до твоей тупой башки. Ты дура. Поэтому я вам просто задаю песни, как дебилам. Песни мне сдать. Ты даже это дебильное не делаешь, то, что я прошу. Песенки сдать просто. Эти четверки я исправлю, что будет, что ей песни не нужны. А что тебе вообще нужно? Пожрать по***, извиняюсь за грубость. Что ты в жизни сделала и умеешь? Пописать, покакать и все, и покушать? Песни ей не нужны. Очень жаль, что твоих предков спасли наши люди, которые воевали. Очень жаль, что ты родилась, а другие... Они были спасены и сожжены в печах, и они не родились.
Очень жаль, что твоих предков спасли наши люди, которые воевали. Очень жаль, что ты родилась, а другие не были спасены и сожжены в печах, говорит Элеонора Машинина, учитель музыки в Южно-Сахалинске. Теперь проводится проверка. Потом Машинина сказала нам, что она все сказала в прокуратуре, все сказала следствию. Больше никаких комментариев она давать не будет. Но теперь с этим разбираются. То есть изначальная проблема была в чем? Девочка не выучила урок, не смогла ответить. Учительница говорит, что очень жалко, что ты родилась. Мать девочки в связи с этим обратилась в прокуратуру. Ведомство проводит проверку. По результатам будут приняты процессуальные решения. И вот ситуация такая возникла. С нами сейчас на связи будет Олеся Покусаева. Она детский семейный психолог. Олеся Владимировна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вы слышали то, что мы в эфир давали? Вот,
нет, мы не слышали. Давали в эфир.
Нет, я имею в виду сейчас. Не слышали.
Нет.
Но смотрите, нет. Если вдруг коротко, в Южно-Сахалинске педагог оскорбила школьницу за невыученные песни, говорит, очень жаль, что ты родилась, твоих предков спасли наши люди, которые воевали, жаль, что ты родилась, а другие не были спасены и сожжены в печах. То есть вот такой метод, видимо, воспитания, что ли, от учительницы? Или что? Чем это можно объяснить? И что делать действительно с такими учителями в школе? Да.
Олеся. С такими учителями, да, конкретно нужно записывать на аудио, да,
это все записано,
вещи.
Это все есть, то есть проблема-то существует.
Если все это записано,
да.
Ну, конкретно разбираться с педсоставом, обращаться к директору, завучу, потому что, ну, человек не имеет права такие вещи говорить ребенку, да, тем более за невыученные песни. Это не метод воспитания, это называется психологическим насилием или психологическим давлением. И бывают даже, например... возмещают материальный ущерб, моральный, вернее, ущерб по таким делам. Потому что у ребенка может быть стресс, да, он может там переживать, не спать. Не все дети, конечно, такие чувствительные, но в том числе бывают и такие дети.
Мы же понимаем, Олеся Владимировна, что проблема наверняка существует, и не только в конкретной школе номер 4 города Южно-Сахалинска, потому что были инциденты, когда и воспитатель, простите, или заведующая в детском саду тоже мальчика на колени ставила землю, заставляла целовать. За нее пытались вступиться родители, не увольнять и так далее. В итоге ее уволили. Были еще другие инциденты. То есть это, наверное, та маленькая часть того, что, возможно, скрыто от глаз. То есть проблема с вашей точки зрения, она в чем? Педагогов не так готовят. Педагоги, что с ними? Что с ними происходит в принципе? И как вот эту вот атмосферу в школе, ее можно, видимо, поменять?
Однозначно это дело в подготовке, то есть у нас достаточно долгое время считалось, что учитель это бог, и все, что он сказал, это все правильно. Сейчас немножко другие дети, да, у них, если раньше там у детей были источники информации, это книги и учитель, ну и родители, естественно, да, то сейчас у детей огромное количество источников информации, это и телевидение, это и интернет, и все что угодно. И это другие дети, они многое подвергают сомнению. Соответственно, к ним нужен совершенно другой подход. То есть то, что сейчас у нас происходит в школах, на самом деле кардинально нужно менять всю систему образования. И в том числе и психологическое участие, психологическое воздействие педагогов на детей.
Но это получается все-таки... Поколения должны смениться, потому что, ну, как в институте скажут, нельзя говорить за девочке за невыученный урок, нельзя ее отчитывать словами «жаль, что ты родилась, а других сожгли в печи».
Так, конечно, дословно говорить не будут, но о том, что уважительно нужно относиться к личности ребенка, в том числе и к маленькому ребенку, неважно, старшеклассник это или ученик начальных классов, то есть к ним ко всем нужно относиться как к личности, да, с уважением. И у нас сейчас же есть другой перекос, что педагоги это у нас стали предоставлять услуги, да, когда уже сами родители или сами дети начинают требовать, что вы так себя ведете, да, или вы там, вы мне обязаны. То есть и такого перекоса тоже не должно быть. То есть должно быть уважительное отношение. Нужно ли для того, чтобы это сменилось поколение? Mm-hmm. Да нет, достаточно быстро, как, например, у нас приучили людей пристегиваться ремнями безопасности, да, достаточно быстро приучили.
Но штрафами приучили. Штрафами, да,
штрафами.
Но смотрите.
В том числе и штрафами.
Олеся Владимировна, хорошо. Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов сказал в эфире нашей радиостанции, что нужно жестко реагировать на травлю детей педагогами. Он призвал изолировать мошеннину от учеников, если проверка подтвердит. То есть в Госдуме ну, действуют своими методами запретить, значит, уволить, изолировать. Я уж не знаю, что он вкладывает в эти понятия. Но придет другая, которая, может быть, не такие слова говорит, но говорит... что-то подобное.
Дело в том, что, конечно, надо не изолировать, а, ну, есть такие формы, как, например, переобучение. Ну, то есть у человека вот есть конкретные такие нарушения, да, педагогической работы своей. Я не думаю, что человека надо обязательно увольнять. Она может быть прекрасный педагог, но как человек, ну, сомнительных качеств. Либо наоборот, мы же не знаем, что происходило конкретно на этом уроке. Может быть, человек очень переживает, да, может быть, у нее там погибли люди в войне, и она вот хочет, чтобы донести, да, это до детей, просто форма донесения некорректная. И поэтому говорить вот так вот огульно, я же, например, не слышала, что конкретно происходило на уроке. То есть с этим конкретно надо разбираться и не обязательно увольнять, изолировать и прочее. То есть, возможно, человеку нужно пройти там курс переподготовки, может быть, психологического, да, там, обучения, как конкретно вести себя с детьми. А может быть, разобраться, может, у человека какие-то свои личные трагедии, и поэтому она сорвалась. Поэтому вот так вот...
Сорвалась на тех, кто не может ответить. В этом ли нет проблемы?
Да, безусловно. В этом есть проблема. Но у нас беда в том, что у нас давно в школах нет психологической поддержки учителям. Уж я молчу о том, что ее детям давно нет. У нас что в Москве, что в регионах психологи бывают один там на комбинат на какой-нибудь или еще что-то. То есть они, дай бог, тесты какие-то заполнят и все. А вообще-то, в принципе, психологи должны оказывать и психологическую поддержку. Если, например, у учителя какие-то проблемы, он должен прийти, поговорить. Говорить хотя бы, да, об этом с профессионалом. И это все ушло. То есть это проблема достаточно большая о состоянии тех же самых учителей, об их выгорании.
Спасибо. Да. Олеся Покусаева была с нами на связи, она детский и семейный психолог. 7373-948. Несколько ваших звонков успею сейчас принять. Так, Николай Владимирович сразу видит вину капитализма. Он довел учителей до ручки, параллельно и учеников. Николай Владимирович, в советской школе, возможно, говорили не так, но, наверное, тоже что-то говорили. И, по крайней мере... Есть такие тоже свидетельства. Сразу говорят, психолог не права, что девочка говорила, нужно проверить. 224-й говорит, что дети доводят намеренно учителя, провоцируют на конфликт. Но на то он, наверное, 224-й и учитель. Человек взрослее, человек умнее, человек мудрее, который может на провокации детские... обусловленные отсутствием определенных знаний, такта, возрастом, несозревшей нервной системы, если можно так сказать, отвечать на это. В итоге получается, что у учителя просто, в свою очередь, либо произошла истерика, либо тут говорят, что это похоже на настоящий садизм. 7373-948, давайте я вас успею выслушать. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте, да.
Спуск к учебе – это талант учителя. Раздражать дети, надо уйти. Замечание делать только один на один, а не унижать при всех. Вообще в классе должна быть видеокамера и обязательно и поддержка психологического учителя, психолог для учителей. Родителям контролировать обстановку в классе. Учителя они небожители, неприкасаемые. Школа и так теряет авторитет, потому что сейчас процесс учебы на самообразование вообще поставлен.
Да, спасибо. Спасибо за ваше мнение. 675-е, ученики, которые приходят в школу с оружием, есть такое. С этими учениками тоже работа, конечно же, ведется. Но в данном случае вы, наверное, сравниваете несколько разные категории. Девочка не выучила урок, и ей учитель сказала, что как жаль, что ты родилась, а других сожгли в печи. И сравнивать это с тем человеком, с тем педагогом, простите, учеником, который по тем или иным причинам оружие решил в школу пронести. Так, надо такое увольнять, говорит Василий Орлов. А дальше, Василий Орлов? Вот дальше с этой... Хорошо, придет другой учитель какой-то. Чтобы другие задумались. Вопрос, задумаются ли такие учителя? 7373948, давайте еще вас я успею... Ой, нет, секунду. А, у нас зависла телефонная машина, я не могу принять ничего. 7373948, давайте еще вас попробуем. Здравствуйте, алло. Алло.
Алло.
Здрасте. Да.
Смотрите, да, по поводу того, что...
Прям 15 секунд, другие, а то у нас новости будут.
Ага. Если не задумываются, их тоже увольнять. У нас не должно быть такого негативного примера людям, как и гражданам в будущем, чтобы все вот так вот себя вели.
Понятно. Спасибо большое. Принято. Далее новости, потом программа «Умные парни».